Культурные скрыжаванні.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся на волнах канала «Культура». Напомню, что микрофоны для вас работает Сергей Пукст. За режиссерским пультом для нас работает Николай Циолковский. Сегодня мы поговорим о... несколько подробнее затронем такое явление, как кентерберийская сцена и, в частности, одного из наиболее ярких ее представителей. Это Роберт Уайт, в частности, и группа Soft Machine в целом. Потому что что такое кентерберийская сцена? Строго говоря, сами музыканты и Роберт Уайт, в том числе, который, да, конечно, в Кентербери ходил в школу, но, тем не менее, считает, что это такая журналистская штучка, которая, в общем, была создана для удобства. Ну, для того, чтобы просто каким-то определенным географическим словом обозначать определенные явления. Такие явления, как, мы помним, мэтчестерский звук и бристольский саунд, который ассоциируется прочно с трип-хопом. Это все известные нам вещи. А что касается кентерберийской сцены и таких групп, как Soft Machine, Wild Flowers или Caravan. Зачастую в этих трех коллективах играли одни и те же музыканты. Раттледж или барабанщик Аллен из Австралии. В общем, все эти люди формировали такое определенное сообщество людей. Тем не менее, все-таки определенные традиции существовали, и вот переход музыкантов из группы в группу и взаимовлияние, и общая идея, что можно импровизировать в рок-музыке, но делать это абсолютно не так, как делается, как это происходит в джазе, то есть усложнять музыку, и таким образом, в общем, закладывались основы такого явления, как прогрессивный рок, так называемый прогрессив рок, который, да, к середине 70-х, конечно, уже превратился в такое, в общем, довольно монструозное явление, в общем, с такими, как это сказать, секвенсорными ходами, там, типа то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, ну, и, конечно, это было, ну, уже довольно механически происходило, но в самом начале, в частности, в 1963 году, кстати, когда, страшно сказать, Роберту Уайту было всего лишь 15 лет. И тогда Дэвид Аллен, австралийский барабанщик, который гостил у его родителей, он привез много джазовых пластинок, он был битником, и он привнес также абсолютно иной образ мысли. И вы представляете, что такое 15 лет? 15 лет – это, ну, в общем, человек лепится именно в этом возрасте. Ну, в общем, это самый пластичный возраст для восприятия каких-то новых интересных идей. И так получилось, что Роберт Уайт, который, ну, в общем, не так, скажем, удачно, ну, с точки зрения физиологической, прожил свою жизнь, потому что он выпал из окна и он был в инвалидной коляске, потом, тем не менее, продолжая делать музыку. Но, в общем, это, как ни странно, вещь довольно второстепенная относительно того вклада, который он в эту музыку внес. И была общая идея, что вот можно, ну, в общем, по сути, конечно же, группа проходила разные стадии, в частности, стадию психоделическую и стадию, ну, такую вот авангардную. И Роберт Уайт, который в 71 году покинул группу Soft Machine, он вообще, ну, когда он... Я немножко забегаю вперед, об этом стоило бы поговорить попозже. Первый альбом назвал «Matching Mole». Это довольно интересно. Это совпадающая по цвету моль. Это довольно интересное и весьма саркастичное название для альбома. Потому что, на самом деле, «Matching Mole» по-французски – это и есть «Soft Machine». То есть, собственно говоря, он своих друзей таким образом, ну, в общем... подтрунивал над ними таким образом непосредственно после ухода. А мы сейчас, собственно, послушаем музыку, ради которой я вынужден был сделать такую серьезную преамбулу. Следующая композиция называется «Obeyed». Она была выпущена на альбоме «Softs». Надо сказать, что группа вообще активно играла с названием, которое она позаимствовала, в частности, у Эдгара Берроуза. И, «Soft Machine» — это был роман Эдгара Берроуза. Например, один из альбомов назывался «Hidden Parts of Soft Machine». Это значит «спрятанные части мягкой машины». Ну, в общем, масса таких вот довольно интересных моментов. С небольшим перерывом мы слушаем следующую композицию группы «Soft Machine» на волнах канала «Культура». Thank you. Сама группа Soft Machine была образована в качестве квартета в 1966 году. Продюсером коллектива выступил небезызвестный, не смейтесь, но действительно Джорджо Гомельский. Это интересная довольно фигура, которая, в частности, Джорджо держал лондонский клуб, где, ну вот, домашней сессионной группой была группа Rolling Stones, собственно. Поэтому это был довольно такой серьезный человек. Но надо сказать, что, по всей видимости, Soft Machine он занимался постольку поскольку, по всей видимости, понимая, что это не та музыка, на которой можно, ну, скажем так, быстро заработать денег. И поэтому он давал им какие-то ангажементы, группа выезжала во Францию, выступала на Лазурном берегу в том числе. То есть надо сказать, что все это, конечно же, музыка именно такого избытка, скажем, такой фантазийного излишества. Вообще кентерберийская сцена отличалась такими немножко абсурдными и музыкальными сочетаниями, и словесными оборотами, потому что, ну, сама поэзия была довольно-таки абстрактной. Мы помним, что во многом, ну, когда мы говорим о прогрессив-роке, то речь идет там даже не столько о фантастической музыке, которую они пытались сделать, но они точно так же оперировали некими фантастическими мирами. То есть это мир фэнтези. Конечно же, вообще британская традиция как таковая, «Алиса в стране чудес», которая, конечно же, оказала влияние на эту сцену. И надо сказать, что вообще, конечно, классовая основа британского общества – это довольно важный здесь аспект, потому что это, в общем-то, ну, надо сказать, последний такой форпост аристократической культуры, аристократической музыки. Так же, как мы помним, что и Монти Пайтон в свое время, да, абсолютно безумные шутки иногда, совершенно за пределами и за гранью, скажем, какой-то логики и цензуры. И вот этот, вся эта амплитуда, она была возможна только в силу того, что все участники Монти Пайтона, например, были выпускниками либо Кембриджа, либо Оксфорда. И понятно, что это был такой последний классовый юмористический проект. Также и что касается прогрессив-рока, то и целого ряда коллективов, конечно, это в основном, и я еще раз отмечу, это британская музыка прежде всего. Это музыка, ну, скажем, в общем, среднего и выше среднего класса. И как бы они не, в общем, и только, пожалуй, панк, наверное, был таким, ну, абсолютно пролетарским движением, когда, конечно, Sex Pistols и все. И вот это вот был такой невероятный детонатор именно под вот эту как раз уже наросшую и, ну, надо сказать, проросшую и ветвистую прогрессив-рок культуру. И понятно, что нельзя уже жить в фантастических, ну, в этих вот фантазийных мирах, нельзя уже существовать, ну, вот так же, как и Pink Floyd, да, сегодня он нечто такое монументальное, это что-то такое музыкально-ландшафтное, потому что и вот именно эта идея, не идея, а просто само музыкально-ландшафтное звучание, это как раз касается и к нашим героям тоже. Мы слушаем следующую композицию группы Soft Machine на волнах канала «Культура».
How much I need you now. I feed you more than leaves are brown. Where the sun shines on my feet, that's where my love died. That's where much I need you
В 1968 году группа участвовала в концертах, разогревая хендриксовскую группу Experience. И даже и Хендрикс на бас-гитаре играл в одной из композиций. И, ну, в общем, были определенные взаимодействия между этими замечательными музыкантами. Тем не менее, группа в целом осталась... Ну, скажем, известно не то чтобы локальным. Дело в том, что, понимаете, нет понятия, как локальная известность. Вообще в музыке, особенно сегодня, как-то все музыканты, они известны слоями. То есть вот, например, есть люди, которые... Ну, музыканты, например, любят... Ну, вот есть группы, которых любят музыканты, но абсолютно не приемлет, скажем, публика. Есть, ну, и поэтому Soft Machine, конечно, в профессиональной среде они имели достаточно серьезную известность, и критики очень, скажем так, отмечали эту группу. Но понятно, что для зрителей вот это лишенное каких-то развлекательных зацепок музыка, то есть, безусловно, самое парадоксальное вообще, что в кентерберийской сцене был такой была следующая тенденция. Они, изучая, очень хорошо зная джаз, джазовые гармонии, импровизируя, в общем, в рамках этих джазовых гармоний и, ну, не знаю, наверное, и выходя за рамки, импровизируя абсолютно по-своему, то есть не в джазовой манере, не выстраивая какую-то линию, а, ну, скажем, импровизируя, что ли, более конструктивно. То есть, когда меняется просто вся канва произведения, вся гармоническая структура вдруг неожиданно перестраивается, и это происходит, ну, скажем, многократно, и именно в таком немножко, ну, фантастически, с этим вот таким сказочным немножко флёром. Вот это то, что касается... И в то же время они хотели, в общем, играть такие ясные и, в общем, поп-песни. То есть, на самом деле, они хотели сообщать о каких-то таких прекрасных, нежных вещах, но просто сама архитектурность этого сообщения, уровень надстройки этого сообщения был чрезвычайно высок. И то количество именно музыкальных идей и концепций, которые они закладывали в... Ну, казалось бы, ну что такое, ну сочини ты песню. Но, тем не менее, так просто не получалось. Это всегда, кстати, происходит, когда, если вы помните, мы в прошлых передачах говорили о том, что это такой интересный, характерный феномен, о том, что почему так крепко и хорошо звучали первые блюзмены. Потому что им писали профессиональные авторы эти композиции. То есть это все... скажем, этот Tin Valley, то есть вот это кастрюльный переулок, который, где авторы с поэтами писали произведения. И то же самое, кстати, касается, например, советской киномузыки, потому что вот я до сих пор иногда прямо качаешься, когда слушаешь какой-нибудь вот саундтрек к советскому фильму, насколько умно и по-композиторски точно он сделан. Потому что, ну, естественно, люди, которые вытеснялись естественным образом в киномузыку, это достаточно серьезные композиторы, которые, в общем, не могли выражать свои идеи, ну, в рамках госзаказа, который поступал на так называемые серьезные произведения. Но вот, в общем-то, эта аналогия, она не так уж и поверхностна. На самом деле, на каком-то глубоком уровне шоу-бизнес, ну и, скажем, вот, машина такая или машина шоу-бизнеса, это абсолютно не меньше, чем госзаказ. Это даже жестче, потому что коммерческие требования, они не оплывают, в отличие от идеологических. Идеологические могут давать слабину, коммерческие никогда. Если что-то не продается и не имеет популярности у, скажем, самой широкой аудитории, если оно, ну, поговоря продюсерским языком, не работает, то, соответственно, у этого будущего, ну, с точки зрения продюсера, это умирает. Понятно, что много-много цветов именно вот в западной культуре, в западной музыке расцветало в свое время, но они умирали, скажем так, ну, намного более жестоким образом или естественным образом, чем здесь. Ну, как-то вот под гнетом люди существовали. Это, конечно, была такая недоделки в основном. Такие, ну, музыканты не могли полноценно реализовываться вообще, к сожалению. Но, тем не менее, как-то они выживали. И группа в 71 году покинул ее Роберт Уайт, ключевой исполнитель. И вот именно этот «Matching Mole», его первый альбом, и надо сказать, что это просто шедевральная композиция, потому что он ушел даже от этого пресловутого формата рок-группы, потому что на самом деле рок-группа, она там много инерционности, конечно, то есть барабанщик, когда начинает барабанить, он редко останавливается, надо сказать, когда начинает играть гитарист или бас-гитарист, то есть четырех человек остановить и, скажем, ну, заставить постоянно мыслить по ходу исполнения произведения намного сложнее, чем сделать это одному, поэтому группа, в общем, продолжала свое существование уже отдельно от Роберта Уайта. Про Роберта Уайта у нас была отдельная передача, мы о нем говорили достаточно подробно. К сожалению, с ним произошла трагедия. Вот он выпал из окна и провел уже впоследствии, он уже был в инвалидной коляске, тем не менее продолжал создавать музыку. Музыку не менее прекрасную, чем ту, которую он создавал в группе Soft Machine. Ну, мы слушаем сейчас еще одну композицию, завершающую композицию группы Soft Machine, после чего еще немножко поговорим.
It's real. It's what I've
Ну и на прощание мы поставим еще одну композицию. Это будет композиция «Риф», одна из самых запоминающихся, действительно, один из самых запоминающихся рифов, как это не смешно звучит, потому что что нам важно именно в группе «Софт» и вообще вот и Роберт Уайт, и вклад вообще всего коллектива в дальнейшее развитие музыки. Дело в том, что понятно, что музыка – это прежде всего роскошь, это прежде всего вещь, которая не так тебе насущно необходима, как ее пытаются нам преподнести. Дело в том, что когда ты живешь в мире поп-культуры, исключительно, я имею в виду, вот в мире, скажем, то у тебя затрагивается только совершенно ограниченный набор струн. И получается, что или это момент, как вот у Земфиры, да, это момент манипулирования такой подростковости, суицидальности, вот этих вот крайних эмоций, да, или там, например, как у Летова, когда мы тоже речь идет о достаточно крайних и таких жестких вещах. А существует еще огромное количество чувств, ощущений и душевных струн, которые оказываются не затронуты. И вот поэтому такие коллективы, как Soft Machine, как вообще прогрессив рок, очень важны для слушателя, который оказывается вдруг, именно продюсерской рукой, лишен возможности испытать все эти замечательные чувства. Мы слушаем последнюю композицию группы Soft Machine Riff. На этом я прощаюсь с вами. Встретимся через неделю. До свидания.